Хорошо. Как настроение? На солнышке не перегрелись? Не? Хорошо. Как животик? Хорошо? Отлично. Хорошо. Итак, мы пойдем с вами, я скажу, в очень уникальный момент. Вы знаете, в последнее время, что я поговорю так, скажу, наверное, насчет очень уникальной темы, потому что, так, отпусти. О, отпустили. Аллилуйя, эта электроника меня достает в последнее время. Так, отлично, отлично, отлично. Аллилуйя. Итак, я поговорю насчет темы, которая, так скажу, что очень уникальна сама по себе. Я так скажу, мне нравится этот топик, я уже немножко касался его, но сегодня я хочу продвинуться немножко дальше. И поэтому просто побудьте со мной, давайте поразмыслим с вами, что есть честь, принципы, что есть стандарты. Мы уже захватывали немножко их. Сегодня я буду говорить с другой стороны, что это, как это и почему это. Итак, тема называется «Инфляция чести». Вы знаете, что самое интересное, что такое честь? Вы знаете, что честь сейчас абсолютно непопулярный топик в церквях вообще. Вы знаете, что уникально? Специально ради своего спортивного интереса прошелся по многим архивам разных церквей, ведущих, уникальных, хороших людей. Уникально, что практически никто не говорит о чести, принципах и стандартах. Уникально! О чем угодно, о любых чудесах, о любых знамениях, о батонах, падающих с неба. Знаете, но честно скажу, дорогие мои, а что же такое честь? Такую маленькую, перефразирую такую маленькую притчу, да, или вот мою историю жизни. Вы знаете, мы все сейчас с вами находимся в такой хорошей, красивой, уютной Америке, где, знаете, тебя раздражает маленькая трещинка на дороге. Вы заметили, да? Едешь, что это тут за дорогами не следят? И там где-то маленькая трещинка, ее через неделю уже замазали, но ты такой недовольный едешь полчаса, что это они не усмотрели, вот тут трещинка. Ты месяц ездил, нигде яму не видел, вот трещинку увидел, уже вот у него проблемка началась. И вы знаете, я скажу, мы живем в такой немножко, такой обожравшейся немножко Америки. Ну, в принципе, я не против. Мне нравится. И я скажу, и вот у нас с вами такие хорошие дороги, да. И вы знаете, у меня дома стоит такой большой трак, знаете, такой большой же такой, знаете, Ford F-150, там, знаете, такой, с такими похорившими колесами, он такой весь огромный, высокий. И самое интересное, что, ну, он у меня, вы знаете, когда он рожден, этот трак, он рожден карабкаться по горам. Ты со мной? Этот трак, он рожден лазить по каким-то, знаете, таким очень, по уклонам, по грязи, по чему угодно. Этот трак рожден, другими словами, для чего-то экстремального. Экстремальный трак для экстремальных дорог. Но самое интересное, что он у меня ездит тихо, спокойно шуршит по американским дорогам. Он даже не напрягается. Ты даже его толком проверить не можешь. И вы знаете, что самое интересное? Вот эта маленькая такая перефразировка. Вы знаете, и во время хороших дорог и мопед чемпион. Пип-пип-пип. Живые есть в зале? Или я у баптистов? Скажи аллилуйя. Господи, вознеси меня, аллилуйя. Оживаем. Я не понял, что не поели или наоборот переели. Что с вами сегодня? Или вы в другой церкви утром были, я не понял. Что произошло вообще? Что с церковью? Господи. И вы знаете, ну самое интересное, твой транспорт проверяется не во время хороших дорог, а во время экстрима. Во время того, когда землетрясение, бомбы, дороги разорвало, все пораскорочило, уничтожило. Потом самое интересное, мы с вами, никто на велик не садится и не на мопед, или на свою Короллу. Ты ищешь что-нибудь посерьезней. Такой типа джипа высокого, который там, знаете, 4 моста, там мосты все ведущие, 4, все гребет, копает, и ты едешь без проблем. Или наоборот, мы с вами раз, и сейчас гололед. И что? Твой мопед куда-нибудь выйдет? Да твоя бедная Хонда там будет умирать где-то там на этом, на бугорке.
А смотришь, там такой, знаете, фордяка прет, и даже не напрягается, даже не отрыгнулся, даже не поперхнулся там. Поехал дальше, уехал. И здесь такой, ну, наглый.
Но вы знаете, самое интересное, вот это примерно такая ассоциация и в христианской жизни. Вы знаете, сейчас нам с вами, сейчас тема о стандартах, о чести, она не популярна. Потому что, ну какие стандарты и честь, когда все вокруг хорошо, церковь? Никто не гонит церковь, никто не гонит на церковь, никто не гонит в церкви. Ну, гонят чуть-чуть. И в общем, у тебя такая, знаете, малиновая жизнь. Проблем нет. Все хорошо. Христианская страна, принципы. Не дай Бог, меня еще кто-нибудь тут что-то выскажет, я тебе по Библии расскажу все. То есть, и в общем, у тебя нет проблем. Вы знаете, честно сказать, не нужны стандарты в это время. Но вы заметили, церковь, помните притчу, которую сказал Иисус? Он сказал такую интересную притчу, что было один построил на камне, помните дом? Другой построил где? На песке. Вы заметили, что дома в этой притче строились в благоприятное, уютное, хорошее время? Все это мы? То есть, вы уверены, что когда этот дом строился на песке, не было бури и урагана? Наводнения не было. Это было тихо и спокойно. Так вот, я тебе скажу, самая опасность лежит тогда, когда тишина и покой, и ты не строишь на принципах чести и силы Бога. Самое отвратительное, это когда наляжет время, а тебе нечем отбиться. Ты забуксовал. Вы знаете, что самое интересное, люди называют меня агрессивным, жестоким. Стоп, стоп, стоп. Не надо, я нормальный. Это они там зайчики зализаны. Которые говорят, любовью покрывайте. Любовью покрывайте, когда начинается битва, и кому-то нужно отстаивать стандарты, честь, и то, что вообще творится, нужно при этом всему язык придать. Ну, конечно, они не любят таких людей, которые по локти в грязи копаются. Никто не хочет мазаться. Я вам скажу мое мнение, но вы можете его не принимать. И это вообще мое мнение. Я вообще имею право на мое мнение, но я на ваше мнение не гоню. Я просто говорю мое мнение. Но вы не обижайтесь на меня за мое мнение. Да заткнись со своим мнением. Я уже его слышать не хочу. Если у тебя есть твое мнение, скажи мне его. Не можешь сказать ударь. Ну, ладно, это другой разговор. И, в общем, тема инфляция чести. Вы знаете, честь начала идти в инфляцию. Вы знаете, честь, знаете, все дешево, стандарты попираются, никто о них не говорит. И вы знаете, самое интересное, что церковь на данный момент не строит на вот этом камне чести, принципов, славе Бога, силе Бога. Церковь строит на каких-то приезжих моментах, на каких-то маленьких чудесах тут, чудесах здесь. Дорогие мои, а что, когда начнется настоящая кровавая бойня? И тебе нечем будет отстреляться, я имею в виду словами. Тебе нужно будет на чем-то, на чем ты стоишь. Вы знаете, дорогие мои, что самое интересное? Я видел, когда мы жили, я так скажу, в другом доме, и я помню, завалило все. Вы знаете, что самое интересное? Бог показал мне один мощный урок. За нами, и тогда у меня не было хорошего трака, завалило снегом конкретно, там у нас реально было что-то, несколько лет назад, не несколько, так хорошо. И там завалило нашу Такому, в которой я жил раньше, и все, никто не может выехать. Самое интересное, но работать-то надо. И самое уникальное, знаете что? За мной приехал напарник, я тогда в лаборатории зубками занимался, знаете, короночки делал, там мостики паял, бла-бла-бла. И в общем, работать-то надо, людям зубы ставить надо, ты не можешь там просто отсиживаться в сугробе и снежные бабли пить. И самое интересное, что звонит мне напарник, говорит, не переживай, я сейчас вас всех соберу. И самое интересное, этот мужик по лаборатории, напарник мой, на своем огромной 4x4, знаете, такой огромный джипяра подорванный, бля, ему вообще все, всех собрал и в лабораторию привез. И Дух Святой мне говорит, вот так и будет во время, когда будет тяжело, только люди с принципами смогут жить и помогать другим. Ты со мной, ты здесь? Только люди, которые могут реально выгрести в это время. Те, которые, когда ты там на своем мопеде ездил, там и смеялся, как он свой трак поднимает, усиливает рессоры. У него рессора стоит, как твой мопед.
Ладно. Тут, кстати, у ребят траки хорошие, тут есть парочка на парковках стоят. То есть они в теме. Вы знаете, что, когда будет тяжело, я знаю, кому ты позвонишь, чтобы тебя в церковь привезли. Ты позвонишь тот, у кого трак едет и даже не напрягается. Это человек, который когда-то позаботился и вложил в свой транспорт, так вот перефразируй это в свою жизнь. У тебя есть на чем ездить, когда будет хреново? Вопрос. Ну, мой вопрос. Мой вопрос. По-другому не знаю, как задать. Жизнь такая. Так вот. Люди со стандартами и принципами – это те, на которых будет опираться царство. Это те, на которых будет строиться царство. Вы знаете, даже само слово «честь», даже само слово «принципы» – это оно вышло из христианского обихода. Вы знаете, я был шокирован, что это покинуло христианские заведения. Эти слова абсолютно исчезли с проповедей отовсюду, хотя от начала до конца все строилось на людях чести. Вы знаете, что самое интересное, разговаривая раньше с людьми в преклонном возрасте, мне нравились истории, они рассказывали, как их сажали, ловили, там по тюрьмам они за Христа там страдали. Знаете, мне было очень интересно подростку, когда собирались в доме взрослые люди и рассказывали. И знаете, что самое интересное, я помню эти моменты, когда разговаривал с дедушками, с бабушками, там между собой разговаривали, я там еще был там мелкий, подслушал все это. Самое интересное было, что если у тебя в церкви в то советское время не было людей, на которых можно положиться, тебя сдадут, чтобы только свою задницу спасти. Сажали по тюрьмам людей, и ты думаешь, это пастор, а тут его поймали, сказали, так, сдашь, выпустим. Сидит там, заявление пишет. И ты смотришь, человек, принцип, какие принципы? Он свою задницу спас, всех остальных засадил. Другая женщина в пожилом возрасте рассказывала, говорит, я здесь, и мои дети здесь только по одной причине, потому что, говорит, мой пастор, когда пришли взять, он сказал, я один и не сдал никого, ему сделали самую тяжелую меру и посадили очень надолго в тюрьму, и он не сдал никого. Вы знаете, что когда начинается тяжелое время, вот тогда проверяется честь и стандарты церкви. Сейчас да никому не нужны. Ты будешь говорить о стандартах, да тебя будут смеяться, как с этого трака, подорванного со всеми мостами, ведущими во время летнее, вот это вот сейчас. 40 на улице, 35. Сергей, на снег собрался. Будулай. Но поверь мне, когда начнутся жестокие времена, тебе понадобятся личности, у которых отточены зубы. Ты здесь? Которые смогут гаркнуть, где надо гаркнуть, и поставить точку, где ее нужно поставить. А вот это, ну ты понимаешь, я люблю тебя, ты любишь меня, давай не будем, а? А давай будем. Вы знаете, честь в церкви последнего времени это что-то отжитое. Люди чести это динозавры. В основном, вы знаете, меня шокирует то, что в церквях происходит. Я честно говорю, если даже для кого-то это норма, для меня это не норма. Знаете, где самые отвратительные бизнеса, я скажу, не все, большинство, где тебя гарантированно кинут, предадут и на бабле вставят? Угадай, где? Ответьте мне. В церкви. Вы знаете, сколько раз мне продали небитые машины? Сколько раз были моменты, где мы продавали нетопленные телефоны? Вы знаете, я честно говорю, в изжита честь. Протянуть, кинуть, швырнуть и предать, ему плевать на тебя. Извини меня, но это в церкви. Если кто-то думает, что я не прав, дорогие мои, или я в другом мире живу, или ты в другом. Потому что там, где я живу, в церкви чести практически не осталось вообще. Если человек сидит и говорит правду, то все на него смотрят. Ты чё, Ваня? Ты чё? А как это ты против нас пошел? А Ваня просто честно хотел сказать. Мужики, ну так же не было. Ваня, ты что возомнил о себе? Ваня, ты что против нас идешь? И что ты против нас имеешь, Ваня? И Ваня сидит уже, он не знает, чего против кого иметь. Он, бедный, правду не может сказать. Алло.
кому-то нужно начать это исправлять, церковь. По крайней мере, говорить об этом, что этого не должно быть. Алло. По крайней мере, должны встать люди, которые не то, что ты пойдешь туда разорят. Нет, дорогие мои, по крайней мере, которые люди не сравнятся с этим. Никогда не захотят пойти на уступки. Всегда будут это обличать. Вот почему у людей чести очень мало друзей. Ты здесь? Очень мало. Потому что как не встретишься, ну что ты мне вот это говоришь? Слушай, я честно говорю, ну задержаться около меня могут те, которые хотя бы смогут выдержать правду, вот полтора часа вот здесь. Вот хотя бы просто, если я где-то неправ, ну подойди ко мне после проповеди, обличи меня. Я говорю о прожитой жизни, я нигде это с пальца не высасывал, ни никто об этом не рассказывал. Это прожит, это сейчас, вот сейчас происходит. Честь – отжитый элемент. Вы знаете, именно поэтому мы видим огромный процент разрушения в семьях. Потому что мало кто содержит себя в христианской чистоте. До конца посвятив свою жизнь своему супругу и своей супруге. Смотришь, как не брат так под чужую юбку залезть хочет. Так они нигде. Ну, это аллилуйя. Спасибо, спас. Не я один. Смотришь, люди, которые просто, это настолько, ты знаешь, что самое шокирует меня при консультации. Раньше, знаете, много лет назад консультация была такая, он не уделяет мне время. Я ему говорю, перейди-ка, уделяй ей время. Хорошо. Сейчас он приходит, нагулялся пес. Кстати, я не хочу никого обличать, честно. Нагулялся. Якобы жена ему не делает то, что... Ладно, в подробности не будем, это секреты консультации. И вы знаете, жена якобы не делает то, что он привык делать. Она якобы немножко с колхозной семьи и не умеет, не знает правильных трюков в кровати. И он сидит мне, рассказывает, что она вообще, как христианка, должна мне простить. И он сидит, тварь похотливая, псина, судит свою чистую жену за то, что она не умеет правильные трюки в кровати делать. И знаете, сколько раз я хотел на 5 минут не побыть христианином. Вот на 5. Но потом понимаешь, что, ну опять же, честь, стандарты, ну держат тебя, и все, и ты говоришь... Господи, прости его. О, у нас это даже не удивление, да? И вы знаете, супружеская нечистота, это сплошь и рядом. И те, кто вскрыли себя и захотели помощи, это мизернейший процесс. Что происходит? И это все в церкви. Где семейная честь? Где мужчины, которые до конца жизни посвятят свою жизнь одной женщине? Где?
Пип-пип-пип-пип.
Занято. Да, аминь, скажи. Илья, что-то не что-то гоню, церковь. Я гоню, да? Гоню. Ну, женщины хотя бы со мной. Ладно, мужикам это как бы тяжело сейчас слушать. Ну, женщины, ну... Ну, хоть от вас поддержка есть. Вы же просили у Бога настоящего мужчину, да? Не дворового, а семенителя. Ладно, это другая тема. И... Дорогие мои, от самого начала этот спектр потери чести виден практически везде. Вы думаете, церкви сейчас нужны чудеса и знамения? Церкви нужно покаяние и возвращение чести в семьи, в жизни, в молитвенную жизнь, вхождение с Богом. Вот что церкви нужно сейчас. Мы благодать превратили в что-то настолько дешевое. Иисус меня простит. Я же уже умный. Я слушаю проповеди Шаповалова. Ты понимаешь, там все так быстро. Ты просто сожранная грехом личность, которая научилась трюками, но твое сердце съедено. Кстати, это не к тебе, это ко всем им там в камеру послание, аллилуйя. У нас нет таких людей. И не было никогда. Да, вот.
крах в бизнесе, в финансах. Сколько раз подходили для меня бизнес-партнеры, которые готовы, христиане, которые готовы друг друга порвать. Только по одной причине. Потому что они не поделили какие-то свои там сходки. Потому что кто-то кого-то кинул, кто-то за спиной кого-то сделал, кто-то где-то... И я думаю, Господи, да, если ты хочешь, чтобы тебе правильно построили дом, не нанимай христиан, я умоляю. Потому что Бог мой. Я, вы знаете, когда мы смотрели дома, я знаю, какие дома строили верующие. Я знаю, где не хватает стекловаты и трубы в 50 раз склеенные с кусочков с мусора. И ты этот кран открываешь, он хэпу, и все, и сделал там. Потому что это должна быть одна труба, а не 10 вместе обрезков склеенных. Алло! А кто строили? Это христианская компания дома строит. О, Господи, упаси меня! Господи, сохрани меня. Идешь к людям, которые вообще абсолютно ничего не... Нанимаешь инспектора, просматривает дом, говорит, идеальный дом. Точно знаю, неверующие строили. Потому что чести полно в постройке дома. Дорогие мои, смеяться хочется, но честно хочется больше плакать. Потому что, извините меня, и вот в такое мы говорим, что, Господи, пришли в нашу церкву еще членов несколько. Слушай, а может быть, ты заимеешь честь, может быть, будешь личностью, которую невозможно поколебать, ты будешь всегда говорить правду. Я понимаю, всегда говорить правду, пастор, а ты уверен, что это не опасно для жизни? В некоторых случаях опасно. Но ты должен говорить правду. Ты должен ее говорить. Так он же уйдет, пусть уходит, но он уйдет из-за правды, а не из-за лжи, которой ты продолжаешь кого-то, кем-то манипулировать ложью. Если я скажу правду человеку, он от меня ушел. Спасибо, теперь я знаю, что его не должно быть рядом со мной и в моей жизни. Если мне нужно выгибаться перед тобой и играть роль, ты слишком, для тебя слишком много работы. Давай расстанемся сейчас. Духовная сфера вообще страдает. Ладно, семья, бизнес, там воспитание. Возьми духовную сферу. Помните, что Павел писал, кто должен стоять за кафедрами и учить народ Бога? Помните стандарты служителя? Помните, да? Муж одной жены 50% уплыло сразу пасторов и апостолов. Потому что он муж одной, держи меня. Дом свой, содержащий в парке, дети, которого... Ты читаешь все эти принципы, там, порядок в семье, порядок с детьми, порядок в личной жизни, и все, можно остальные 50 отсеять. Потому что как не епископ, так дети в мире, как дети в тюрьме, дети на торчале, дети на наркотиках. Да выйди со своей кафедры и спаси детей своих, во-первых. Это позорище, когда стоят личности за кафедрой, и их дети в ад идут. Сойди и не выходи сюда, пока твои дети не обретут Христа, никогда не обретут. Значит, ты не имеешь легального права по Библии учить из этого места.
Ай, тара-та-та-та. Ту-ту.
Ага. Уникально, да? А я всего лишь проповедую Библию, церковь. Прикинь, да? И надо пробиваться через наши мозги.
Он еретик.
Да, потому что говорит, что за кафедрой должны стоять чистые люди. Конечно, еретик. Потому что понавыбирали, понарукополагали, кто зна шо. Таракан таракана рукополагает, и тут ходят здесь, тараканят.
Нау! Слава Богу, что я не Бог.
Я говорю, Господи, у тебя терпения больше. Конечно, поэтому он и Бог. Слава Богу, что ты не Бог. Каким в реальности должен быть служитель Христа? Где вообще соблюдается то, о чем говорила Библия? Если честно посмотреть, кто сейчас стоит за кафедрой, без шуток, церковь, без шуток, без преувеличения, хочется плакать, честно. Ладно, он не может два слова вместе связать, но Бог мой. Призывается выгода. Стоять за кафедрой выгода? Кто вам такое вбил в голову, что стать за кафедру и проповедовать Евангелие выгодно?
ты собираешь на себя все сплетни, весь ад и весь кошмар, потому что стоять здесь – это значит говорить бескомпромиссное слово истины Евангелия. Кто сказал, что это популярное место? Это популярное место, а ты знаешь, что ты должен будешь делать, когда Бог призовет тебя сюда. А ты знаешь, что, когда ты что-то не то скажешь, тебя не люди осуждать будут, Дух Святой в машине с тобой будет разговаривать сутки. А ты знаешь, что когда Бог призывает тебя, значит, Он вкладывает в тебя что-то, за что ты будешь отвечать.
Вот поэтому многие не делайтесь учителями, да, Библия говорит?
Честь никогда не бывает на оценке, церковь. Невозможно снизить наши стандарты. Вы знаете, когда я был в Советском Союзе, знаете, я школу заканчивал в каком-то там 91-м, я не помню. Короче, я свои 8 классов там закончил в 91-м, когда там, я не помню. Вы знаете, что самое интересное? Я был круглый троечник, и то это так еще можно так поспорить. И, честно сказать, приехавший в Америку, тогда еще табеля не менялись. Совковые табеля еще не меняли тогда. И мне сказали, ты должен пойти в 12 класс и пересдать все уроки. Помните, да? Если кто помнит. Не помните, слава Богу. И, в общем, меня запкнули в 12 класс, такого, знаете, 17-летнего мальчика, и сказали, ты должен пересдать оценки. Я такой думаю, господи, это же, я языка не знаю, ничего не знаю. Нас там вообще 5 человек на всю школу русских. Это еще те года, когда только начала, знаете, заезжать иммиграция. И вы знаете, самое интересное, я был шокирован сам себе. Я начал быть, ну, знаете... Я получал, значит, четверки, и в некоторых случаях даже отличником был. По тем же предметам. А оказывается, то, что там было в 12-м, я это прошел в 6-м. И я такой, нет, английский я не понимаю. Ну, елки-палки, уравнение это в алгебре, это тебе языка не надо. Ты со мной, да? Я такой раз, а там все такие напрягаются, сидят. Я такой перевел, раз написал, и я был шокирован себе, что я ни у кого не списал. Я такой говорю, Господи, что произошло? Я отличником становлюсь. Господи, я преображаюсь на глазах. Что это? Это как, это трансформация, и что-то со мной происходит не то. А оказывается, в Америке уровень и стандарты школы настолько занижены, что, вы знаете, меня это шокировало. Я такой раздал. Языка не знал, по моим предметам начали с пятерки. Я такой, что? Я потом понял, а вон оно что. Так, дорогие, вот примерно и так. Вот эта вся вот эта вот кухня, да, церковная, я так скажу, вместо того, чтобы поставить людей, как Библия говорит, абсолютно чистых, честных, преданных, бескомпромиссных, у которых порядок в семье, порядок в жизни, порядок вообще в их тайном месте, порядок с женой, порядок со служением, личное сердце с Богом порядок, и только эти люди имеют право стоять здесь. А у нас нет, вы знаете, планочка занизилась. Ну а что я буду выгонять моего брата, если у него проблема? У меня тоже проблема. У нас у всех проблема. Поэтому легализируем проблемы. Теперь с проблемой можно служить. Хорошо, был двоечник, ну, на четверки пойдет. Знаете, почему никто никого там не трогает, не шевелит? Потому что все в одном болоте находятся. Ой, Господи, ну... Я не знаю вообще-то. Знаете, как Езекииль, наверное, скоро буду. Господи, как открою рот, проповедуя насилие, разорение, разрушение. Не хочу больше проповедовать. Хочу на Гавайи. Потому что я не знаю, Господи, забери меня на какую-то планету на несколько лет. Может, оно тут само тут рассосется все это. И когда ты будешь говорить правду, тебя будут уважать, они будут ненавидеть, потому что ты ковыряешь чьи-то тайные шкафы, скелета там вытаскиваешь. Может быть, я верю, что когда-то поднимется поколение, у которых правда популярная. Там, где церкви, в которых говорится правда, они будут забиты, а не церкви, где из 300 человек 200 спят. И я имею в виду спят физическим сном.
Но Бог же сказал, в сновидениях разумляем и будем. Вот аллилуйя, мы Библию исполняем. Что ты тут гонишь вообще-то? Не мешай нам. А вдруг я что-то от Бога сегодня получу? Такие проповедники непопулярны. О, Иисус. Вы знаете что? Цена скидывается, знаете на что? Скидывается цена, все по дешевке, бесплатно отдается, знаете где? Где оно изначально ничего не стоило. Сядьте. Бесплатно можно взять только то, что не стоило ничего. Вы знаете, вот честно сказать, вот положа руку на сердце. Подойди, пойди сейчас на дилерскую Bentley, Ferrari, Rolls-Royce. У вас тут, я уверен, в Портленде тут есть. Fine Automobiles. И пойди там, например, в магазин там Louis Vuitton, там, да, там Chanel, там, знаешь, разные-разные. Пойди там, сумочка за 5 штучек стоит. Ну так, попроси там, ребятки, скиньте там штучки 3. Тебе скажут, иди отсюда. Но у вас же никто эту продукцию не брать будет. А ты знаешь, что Шанелю плевать, что у них одна сумка в месяц продается.
Ой, не поняли, да? Вы не здесь, да?
А, наша Раша же, она все ж любит. Шинель покупать вместо Шанели. Ну, ладно, это... Я понимаю. Все, что на клоссбанке, да, то и взял. Пойди сейчас, сумка 5000, пойди 3 штучки сбрось. Ну, хотя бы половину сбрось. Скидочку сделай. Да-да, тебе скажут, знаешь что, отдыхай. Так у вас же продукция не продается, нам все равно, мы держим марку и стандарт. Ты здесь? Пойди на Феррари и скажи, ну, ваша машина 250 тысяч, это, ребят, ну вы с ума сошли, вы чего? В наше время дома столько стоят? У вас она не продастся. А он будет сидеть себе, ногтики точить и говорит, ну, не продастся вам. Сейчас придет человек, которому все продастся. Вы знаете, что самое интересное? Слушайте меня внимательно, здесь очень глубокий смысл. Когда продукция качественная, за нее заплатили и вложили в нее сердце, жизнь и таланты, эта продукция определяет своего покупателя. У людей, которые... Вы знаете, что сейчас у нас реклама крутится, дилерская Kia и Hyundai. Они дают за цену одного-два Hyundai. Я не шучу. И еще там дают кэшбэк. Прикинь, ты пришел с дулей в кармане, уехал на двух тачках, и 3 штуки еще дали тебе. Понимаешь, шо было? Дерьмо было. Господи, они там, не то что они тебе скинут, они уже скинули и зовут тебя. Приди к нам, купи наш хлам. О, Господи, меня веселят вот эти все скидки, знаете. Кто-нибудь видел где-нибудь, вот проезжает реклама, Porsche, например, последний. Приходите, за цену одного-два отдаю. Кто-нибудь видел, это проскакивает Rolls-Royce, знаете, там напичканный, там кожа только с поп ягненков, знаете, в салон, чтобы комариных укусов не было. Там массажировали даже коров. Ладно, это отдельная глубина вообще-то там, как там это все шьется. Я как посмотрел, как это все шьется, думаю, Господи Боже. Или понимаешь, пойди, ты видел, где мой Rolls-Royce проезжает? Ребят, ну кто-нибудь, ну возьмите, ну скинем, вообще реально скинем. Ага, скинем. Ты знаешь, самое интересное, когда ты туда пойдешь, твою кредитную историю, скорее всего, большинство людей, даже находящиеся здесь, и, может быть, смотрящие меня, даже кредитная история ваша не позволит, даже если она хорошая, не позволит эту машину купить. Вы со мной? Да сходи хотя бы ради прикола, сходи на Rolls-Royce и просто приколись. Скажи, проверьте мою кредитную историю. Просто сыграй шутку. А что тебе? Я эксперименты люблю делать. Тебе скажут, кем нужно быть, чтобы залезть за эту машину. Итак, что-то, что имеет качество, силу, честь, стандарты, красоту, вложено мудрости, силы. Эта вещь дает... Вещь определяет покупателя. Ее не сбрасывают, она сидит и держит свой вес, свою цену и свою ценность. Окей? В то время, когда люди, которые ничего не вкладывали, это штампует робот через раз. У него получается, у этого робота. Покупатель определяет цену товара. Все понимают? Покупатель. Другими словами, ты подходишь и говоришь, ну скинь, ну. И ему нужно столкнуть товар, он тебе и скидывает. Вот примерно вот так с вами у нас и происходит. ни за что не надо платить цену. Все быстро, все доступно. Забегай, бери и поскакали на служение на нивы Господни. Товар всегда определит своего покупателя. Сильные дают своему товару определить своего покупателя. Поэтому меня никогда не волновали мнения вот этих людишек, которые там сидят и говорят, а ты вот тут сказал попа. Из-за слова попа я не буду слушать. А, не будешь слушать? Попа, 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 попа! На всякий случай, чтоб ты меня даже не включал! Потому что я даю моему товару определить мое молодое поколение, которое разговаривает на нормальном языке, а не на синодальном. Потому что честно тебе, между мной и тобой, мы с тобой же так разговариваем, когда где-то там на пляже сидим. Так давайте тогда не выпендриваться и разговаривать нормально с кафедрой или за столом чаем, аминь? Добро пожаловать в реальную церковь. Реалити-шоу. Все реально, все реально. Вы знаете, много лет назад, будучи молодым христианином, я думал, что церкви не достает чудес и знамений. Когда начал двигаться в определенном уровне чудес и знамений, сверхъестественно, там разные вещи, там, знаете, я думаю, Господи, вот когда у нас что-нибудь выпадет от Тебя, весь мир придет, Господи, к Тебе. И у нас там долбануло, елей потек, там, знаете, началась золотая, у людей золото выступает народу, и сами люди в шоке, там, где они поклонялись, обсыпано все золото, золотые зубы, значит, опухоль рассасывалась, ноги вырастали, у людей мгновенно вырастали отпавшие ногти, ты смотришь, все эти вещи просто появляются в атмосфере. И ты говоришь, вот оно! И сразу выходят, знаете, против, не только против нас, насчет нас сделали много передач и сказали, во, видели, во, сатана извращается. Вот тебя так и приняли. Раньше на тебя внимания не обращали, а сейчас как обратите внимание, смотрите, какая сатана сидит там в сетле. Осторожно с этой сатаной, осторожно. То он вам чудеса всякие покажет. Я думаю, Господи, а что это было? Он говорит, ну ты же просил. Дорогие, мы должны с вами понять, что чудеса и знамения, это не есть показатель того, что тебя моментально все начнут принимать и все к твоему Господу придут. Помните времена Иисуса Христа? Помните одно из самых великих чудес, которое сделал Иисус Христос? По нашему мнению. У Бога любое чудо требует столько же усилий, как большое, так и маленькое. У Бога нет разницы. Помните, когда умер Лазарь, и он не просто умер. Знаете, там где-то там в обморок упал, и там подумали, что он умер, потому что много сейчас говорят, о, воскрес, а вы ему пульс толком не проверили, успокойтесь. Надо пульс нормально проверять, он вообще, он просто в коме был, и все, успокойтесь, и все, расслабьтесь. Умер. Умер, я, знаете, как я называю умер? Брат умер. Я прошу вас, если вы уверены, что вы хотите молиться за воскресение этого брата, да? Ну тогда вот вам противогаз. Вы знаете, честно, вот хочу такие чудеса. Вот заходишь, и у тебя там в глазах слезится, мухи летают. Вот иди, возлагай руки, воскрешай, нормально все. Ну, у Бога же нет проблем. Проблемы у нас. И скажите мне, Иисуса приняли на ура? А, Мессия! У-у-у! Мессия. Jesus. Нет, фарисеи говорят, вот елки-палки, убьем его и Лазаря второй раз. Ну честно, ну положа руку на сердце, ну ты думаешь, что ты кого-то воскресишь, и за тобой толпы пойдут, да тебя убить захотят, потому что ты самый сильный и умный стал. И они сидят там, свои бороды выщипывают, трах тебе дух. И свои фарисейские бороды, что делать, всех убить. Всех убить. Почему? Потому что и там дальше, говорит, весь мир идет за ним. Помните, да? Весь мир за ним шел. Господи, дай мне чудеса. Ты уверен, что ты хочешь чудеса? Потому что у тебя очень будет маленький... Как только вокруг тебя произойдет чудо, вокруг тебя пройдет два чуда. Сразу одно чудо, пуф, от Бога, а потом пуф, чудо, и никого вокруг тебя нету. Ну, Господи, а где они? Там же. Где и все остальное. Смотри.
Итак, я так погнался за чудесами, знаете, и Господь взял, ответил свои, и знаете, все начало происходить. Но я абсолютно понимаю, что все это по воле Бога, и ты не можешь напросить то, что Он тебе, ну как бы, если Он предназначил, ты в этом будешь ходить. И он на определенный сезон открыл Transformation Center, такой, знаете, был сезон чудес и знамений. Много чего происходило, много разных вещей, там, знаете, таких из ряда вон выходящих происходили. Хотя происходит сейчас все исцеление и восстановление, и там люди исцеления идут, и разные вещи. Но это как бы уже, знаете, не так шокирует, как шокировал там рост там по стене елей пройдет. Как раз у людей реально елей просто течет. Я стою, смотрю, ничего он пузырек с собой не принес. У него с рук вытекает елей. Все, вот тут объясняй, иди. Я не знаю, как объяснить. Пастор, объясни. Я не знаю, как объяснить. Сам объясняй. Я что, эксперт, что ли? И с этими всеми вещами все это хлап накрылось. И, ну, вы знаете, вместо того, чтобы церковь в два раза выросла, она в два раза меньше стала. Если кто помнит 2009 год, Transformation Center в Сиэтле. Пуф! И пол церкви. Господи, чудо! Людей нет. Это было вознесение, Господи, или что было? Многие люди не восприняли это. Многие люди не восприняли эти диаманты, не восприняли эти золотые зубы. Люди не восприняли вот эти реальные, радикальные чудеса, которые невозможно объяснить. В них просто нужно поверить или не поверить, и все. Объяснить тяжело. Вы знаете, что самое интересное? Я понял потом, что Бог это может все сделать. Вы знаете, Бог может даже еще лучше сделать. Знаете, какое самое большое чудо? Это не то, что тебя исцелили от болезни, а то, что можно по пустыне 40 дней, 40 лет, 40 дней, 40 лет шагать, и у тебя даже подошвы не стираются. Че? Ладно, у тебя зубы не болят, ну ты, я понимаю, там, ну ты гигиену соблюдаешь, окей? Там палочкой чистишь в палатке зубы. Но если честно взять, у них написано, обувь не снашивалась. 40 лет, 40 лет! Прикинь, золото никому не надо было. Там просто, слушай, хочешь золото? Да не хочу. А может, ну, поноси мое, а? Потому что, честно, ну зачем мне твое золото, если мне ничего не надо? Еда есть, одежда есть, здоровье, не болею, врачи не нужны. Вообще ничего не надо. Ешь манку. Смотри на облако. О, облако. О, облако. Потом, о, столб огня. О, аллилуйя. В чудесах жили. Смотри. Я понял, что Бога это вообще не волнует. Все, что ты хочешь. Знаете, я когда-то Господу, знаете, такой список написал. Господь, я хочу, чтобы через меня приходила слава Твоя. И когда я прихожу, я выхожу на сцену, и атмосфера, которая на мне, она просто захватывает людей, Твое присутствие. Он говорит, сынок, а я могу это все сделать, ну без Тебя. Он говорит, и ты можешь заходить, слава будет, только, ну, тебя никто не увидит, не будет знать. И вы знаете, сразу проверились мои мотивы. Я говорю, Господи, нет, я хочу идти и проповедовать. Он говорит, нет, сынок, просто ты будешь заходить в дверь, и все будут в славу попадать, и даже не будут знать, что происходит. Ты хочешь чудеса без тебя. Ты хочешь исцеления без тебя. Ты хочешь пробуждения твоей нации, и тебя никто не знает, и твой кот даже не в курсе. Хочешь? Я хочу. Я хочу подпольное пробуждение. Кто виноват? Не знаем! Прикидываешь, как классно. Обычно каждое пробуждение это... А тут такое, знаете, такое тайное пробуждение. Пуф! И всех накрывает везде, все валятся. Кто виноват? Кто виноват? Не знаем. Все просто валят. Знаешь? И Господь мне преподал урок. Он говорит, сынок, представляешь, мне нужно твое сердце, мне не нужны твои таланты, которые я тебе дал. Ты говоришь, Бог, я посвящаю свой талант тебе. Знаете, и Бог такой, о, спасибо! Андрюша, о, хоть один посвятил мне свой талант. Чего? Это наше христианство. Отдай свой талант Господу, и Царство Божье приобретет. Чего? Да Бог может пшикнуть, и они все запоют. Да Бог может, что хочешь, Библия говорит, у одного взял талант и другому дал. Дорогие, да Бог может, что хочешь. Честно сказать, твой талант, ты думаешь, ему твой талант надо? Он хочет видеть твое сердце и твое послушание. Этот талант даже дан тебе, чтобы проверить, кто ты. Не чтобы этот талант действовал, а чтобы насколько ты извратишься или не извратишься с этими талантами. Ты думаешь, тебе талант дан, чтобы какие-то с тебя там перло что-то, как будто Бог не может сам все сделать за ночь? Может? Этот талант дан тебе раз. И у тебя там, знаете, гордынька подскочила. И ты такой, а я петь могу. А я молиться могу, и чудеса будут.
И такой, и ты такой, знаете, ты уже в духе видишь пророчество, и ты истолковываешь сны, и ты уже такой, А Бог говорит, сынок, я даже не твой талант надо, а твоя реакция на него. Ты никогда не думал, что Бог смотрит не на проявление таланта в тебе, а на реакцию твоего сердца насчет твоего таланта? Как ты, такой талантливый, расталантливый, будешь жить теперь?
О, никто не задумался, да? Ты до сих пор думаешь, что Богу нужно, чтобы вот он, используй меня, Господи. Царство Божье будет процветать, если я буду в твоей армии, аллилуйя.
Господи, вот дай мне 1 000 000, и я 10% дам в твое царство. Он говорит, а что если я тебе дам 10%, а остальное все заберу в мое царство? Как насчет этого? А как насчет того, что я тебе вообще ничего не буду давать? Просто скажу, сын, я уже дал 1 000 000 в мое царство. Прославь меня.
Ну честно, ну у нас с вами одна опция. Выцарапаю, дам, Господи. Господь говорит, я сам выцарапаю.
Можешь, сынок, можешь даже не ходить. Выцарапаю и дам. И тебе просто сообщу, сынок, дал уже. И ты прославь папу. Небесно.
Ну, знаете, наше сердечко сразу проверяется.
Да Богу от тебя ничего не нужно, кроме твоего сердца, твоих стандартов, принципов и чести в твоем сердце. Вот для чего мы здесь. Опять же говорю, дорогие мои, вы знаете, что с Иова? Помните историю Иова? Мы уже говорили насчет этого, просто освежу. История Иова. Знаете, что самое уникальное в истории Иова? С Иова было забрано все. Начиная от здоровья, денег, славы, детей. Все! Единственное, что никто не мог забрать у него ни Бог, ни дьявол, это позицию его сердца. Никто. Единственное, почему Бог определял, кто есть кто, это не то, что у тебя есть или у тебя нет. Кто ты внутри, когда с тебя уйдет здоровье, когда тебя обрубят руки, когда ты полысеешь и разговаривать не сможешь, язык отвалится. Кто ты внутри?
Ой, Господи, не хочу, у меня язык отвалился. Я буду славить тебе, петь тебе буду.
А Господь говорит, а ты можешь и сердцем петь. Не мы же меня благодарят.
Ну ладно, это отдельная тема, глубокая.
Не удивляет тебя тот момент, тот факт, что ты найдешь сейчас помазанных гордецов и одаренных подлецов?
Кстати, хорошая категория, да?
Одаренный подлец.
Не удивляет ли тебя, что ты найдешь одаренных подлецов, помазанных гордецов?
Ну ты заметил такой момент, что ты никогда не подойдешь, не найдешь подлеца с честью? Вот он подлец, но у него честь в сердце есть. Да нет, ты подлец, у тебя чести уже нет.
Знаете, я понял. Знаете, определенное время назад я понял, что Бог задумал. Господи, а почему ему дано много, а мне мало? Бог говорит, да что хочу, то и делаю.
Благодари меня, что я тебе вообще мало дал. Если бы я тебе дал больше, у тебя сейчас с твоим сердцем были конфликты намного глубже. Потому что ты умеешь и петь, и танцевать. И тебя теперь вообще никто удержать не может. Ты в пляс идешь. Но ты никогда не встретишь подлеца с сильными стандартами и нечестивца с честью или лжеца с принципами. Такого нет. Это не комбинируется вместе. Так вот, что для Бога важней? Если я могу быть талантливым подлецом, но подлецом с честью быть не могу. Заметил? Уникальное сочетание. Могу быть подлецом, могу быть талантливым подлецом, могу быть совсем таким диким гордецом и любить Господа при этом. И отдавать ему всю славу. Ну, немножко себе брать, совсем чуть-чуть. Так, чтобы спалось, ну, нормально. Вы знаете, в древние времена, знаете, что в древние времена было? Мне нравятся так древние времена. Ой, древние времена. Древние времена. Вы знаете, что в древние времена было? В древние времена не что было, а чего в древние времена не было?
В древние времена не было социального security номера. В древние времена не было твоего паспорта с городом и местом рождения. В древние времена, раз этого не было, значит, это подделать нельзя было. Потому что тогда бумаги толком даже не изобрели. Вы знаете, там много чего не было. То есть, как тебя можно было идентифицировать? Кто-то понимает вот историю, кто-то изучал? Как можно идентифицировать меня? О, это Дрюня. У него папа Юра. Папа Юра был паршивый мужик. И поэтому Дрюня будет получать по тыкве всю жизнь. Мой расклад. Со двора. Ты смотри, какой интересный. Смотри, какой интересный момент. Единственное удостоверение у личности в прошлые времена, это была только его честь. Если человек терял честь, он терял все. Никакая нормальная девушка теперь замуж за него не выйдет. Почему? Потому что она будет нести честь Дрюни. Ты здесь? Угу. Но когда у Дрюни папа завоеватель, Дрюне жилось хорошо. Все за Дрюню хотели замуж выйти. Это Дрюня, он сын такого-то, такого-то генерала, отличившегося в бою и отдавшего свою жизнь. И Дрюня ходит, наслаждается идентификацией папы. Ты здесь? Дорогие мои, вы знаете что? Вот это единственный момент. Если человек в древнее время терял честь, очень часто он терял с честью голову. Дорогие мои, если сейчас, честно, если бы сейчас проверить церковь на честь, на земле остались бы одни неверующие. Мы бы все отдали души Господу. А тут честно сказать, ладно, не скажу. Ты со мной, ты что-то берешь для себя, нет? Послушай, честь это хорошо. Честь это хорошо. И я тебе честно говорю, положа руку на сердце, честь это то, что ты сейчас должен зарабатывать. Вы знаете, что честь заработать очень тяжело, а потерять ее очень быстро. Один неправильный момент, один неправильный шаг, один соскок, и потом Бог мой. Ты даже здесь в банкротство подал, и уже люди открывают документы и говорят, ха-ха-ха, редиска ты был, да? Плохо себя вел, да? Хотел мотоцикл, а платить за него не хотел, да? Ах, ты ж такой, ах, ты ж такой. И домик теперь хочешь, да? А ты уверен, что ты за него заплатишь? Или ты просто хочешь домик, а? И тебя там начинают проверять по всем инстанциям. Итак, в древние времена человек терял честь, он терял... Вы знаете, внуки несли поношение. Внуки. Помните, что Саул... Помните, что Саул сказал Давиду, когда Давид встретился с ним в пещере? Он сказал, пообещай мне, что? Что когда ты станешь царем, что? Ты не уничтожишь мой род. Дорогие мои, когда в древние времена человек терял честь, он терял зачастую весь свой род. Вырезали всех, и это не шутка. Вы чувствуете, как честь имела смысл раньше? А сейчас честь, а что это за слово такое, брат? Честь. Ага. Аллилуйя. Ничего, мы будем возрождать честь в церкви. Церковь? Эмма. Мы будем говорить о стандартах чести церковь. Мы будем говорить даже не о чудесах и знамениях. Это будет следовать за нами и следовать за нами. Мы будем говорить о сильных мужьях, о преданных женах, о воспитанных детях, о порядке в доме, порядок в финансах, чтобы не было лжи, не было грязи, не было нечисти. Эмма. Вот о чем мы будем говорить, церковь. Вот что мне нравится. Это очень недостающий элемент в церкви последнего времени на данный момент. Одно слово, сказанное человеком чести, решало часто судьбу всей страны. Всей страны. Представляешь, Иосиф приходит к фараону, и он говорит, слушай, мне нужно, чтобы мои не умерли с голода. Представляешь, одно слово фараона спасает через Иосифа весь его род. Он присылает и дает, и все. Одно слово спасало все.
уникально, как честь работает. И он сделал это для Иосифа, потому что фараон любил Иосифа. И он ему даже дал любую, какую землю он захочет. Потому что это была честь, потому что что-то Иосиф сделал, что оно просто завлекло, затянуло любовь фараона к Иосифу. Он даже свою печать, печатку, кольцо, перстень отдал Иосифу, и без него ничего не мог печатать. Смотри. Вы знаете, я верю, что у нас с вами будет отношение в семьях, в церквях, между друг другом, между брат с братом, сестра с сестрой. Слушай, скажи только слово. Мне не надо твои депозиты. Если я тебе даю взаймы, я верю, что ты человек честный. Ты не сбежишь с этого штата с этими бабками. Ты отдашь мне. Я тебе когда пообещал, я сделаю, потому что ты человек честный, и я верю тебе. Дорогие мои, во время это сейчас просто наблюдаешь. Боже мой! Приехал какой-то там, поназанимал. Фу, он уже во Флориде. Занимает у других. Потом смотришь, весь мир его ищет. Благословить хочет. Не буду вдаваться в подробности, реальная история. Вы знаете, действия в тайне сейчас непопулярны. Вы знаете, раньше я бы, наверное, верил больше людям в их добрых делах, если бы не было Инстаграма, Фейсбука, Одноклассников, ВКонтакте, Твиттера. Знаете почему? Потому что ни одно доброе дело твое без внимания не остается. Аллилуйя. У тебя не только правая рука знает, что делать левая. Твой телефон в курсе. Все соседи в курсе. Твой кот в шоке от тебя доброго. Все знают, какой ты милостивый. Кому ты подарил кроссовки. Кого ты накормил. Кого ты обнял. Где ты отдал кусок своего бургера. Бомжу на улице. Самое интересное, вы знаете, просто иногда просто поражаешься нашей доброй нации сейчас. Не успевает где-то что-то сделать, уже все это знают. И ты уже получил свою награду. Вы знаете, ну непопулярны действия в тайне. Ну непопулярны. Ну вот сделал, Библия говорит, закройся в тайне сделай. Пусть твоя правая рука не знает, что делать. В тайне. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Нет, явно воздам себе я. Потому что у Господа время один день, как тысяча лет, как один день. Кто его знает, может он на денек задержится. Прославить меня хорошего. А я-то сколько добрых дел только что-то сделал, а? Этакий я такой-то. Хорошее мне имя и честь до конца жизни. Смотрите, что Матфей пишет. Матфей 6.6. А ты, когда молишься, войди в свою комнату и затвори за собой дверь. Включи Инстаграм и запиши свою молитву для всего мира, аллилуйя. Нет, нет такого. Затворив за собой дверь затвори. Помолись Отцу твоему, который в тайном месте присутствует, и Отец твой, видящий тайное, Он воздаст тебе явно, наяву воздаст тебе, Он воздаст тебе, не я воздам тебе, не друзья твоего Твиттера и Инстаграма воздадут тебе, и Иисус воздаст тебе. Церковь, давайте примем решение делать добрые дела, чтобы никто о них не знал. Пожалуйста, Иисус. Никто. Потому что, честно сказать, в наше, знаете, социально такое известное время, вот сомневаешься в чистоте мотива у людей, а? Вот, ну, сомневаешься ты, что вот от сердца ты накормил бомжа-то, а? Угу. Вы знаете, в последнее время разводится куча служителей. В последнее время, такие, знаете, в кавычках служителей. В последнее время завет, он по выгоде. Этот человек мне выгоден до тех пор, пока у меня отношения с ним, и пока я могу с него что-то поиметь. Вы знаете, это настолько, честно скажу, дорогие мои, иногда люди, которые приходят в мою жизнь, честно, они говорят, пастор, почему ты недоступный? Но честно, положа руку на сердце, дай я тебе расскажу, почему я иногда недоступный. Потому что, послушай меня внимательно, я сомневаюсь в твоих мотивах общения со мной. Я сомневаюсь, что ты хочешь пригласить меня на шашлык просто так. Я сомневаюсь, что ты хочешь просто побыть со мной просто из-за дружбы. Я сомневаюсь, скорее всего, я так подразумеваю, что где-то что-то нужно будет. Где-то какие-то социальные моменты. Я сомневаюсь, что эту фотографию ты хочешь просто иметь себе для того, что мы с тобой друзья, а не для того, чтобы все узнали, что мы друзья. А отношений у нас в реальности нету. Ты борешься за отношения или за фотографию, которая дает отношения, но не нужно вкладываться туда. Кто-то понимает меня, церковь?
Ну, вы знаете, слава Богу, ну в такое время мы живем. Ну, честно, если никто не хочет оглашать это, ну я оглашу, извини меня, ну привык я ковыряться в грязных делах. Ну, кому-то ж надо мараться. На кого-то ж надо кляузы записать. Ну, это ваш покорный слуга, привык уже, все нормально. Вперед, поехали. Вы знаете, все по выгоде, все, ты смотришь какие-то встречи, какие-то телефонные звонки, какие-то. И ты, вот знаете, везде вот ты проследуешь, что-то есть ненастоящее. Вот честно, вот ты смотришь, и ты видишь, что вот не хочешь ты моей дружбы, настоящей дружбы и отношений, ты просто хочешь что-то поиметь с этих отношений. Ты просто хочешь пригласить меня, потому что что-то тебе нужно или тебе когда-то будет нужно, и ты просто держишь запаску в багажнике. Вы знаете, мне когда-то еще где-то в середине 2000-х, где-то 2005-2006 год, было такое шоу. Я не помню, как оно точно называется. Приезжали парни-миллионеры, но они абсолютно скрывали, что они миллионеры. И если кто-то, может, смотрел это шоу, я уже забыл даже его название, но сюжет был такой. Приезжал парень абсолютный там из Европы, откуда угодно, там, знаете, там где-то у него бизнес по бензину, продажи, по недвижимости, по всему миру. То есть приезжали иногда мультимиллионеры, иногда даже миллиардеры на этой передаче появлялись. И уникально то, что они абсолютно переделывали свою идентификацию для шоу. Они себе брали новое имя, одевались простенько. И вы знаете, самое интересное, они устраивали встречи с девушками. Они просто рассказывали, и вы знаете, как интересно наблюдать, где... Знаете, я понимаю, это все не надо смотреть, это все это чужая жизнь. Ну, раз они ее высветили, ну, интересно поковыряться было. Это эксперимент такой классный был. Вы знаете, мне нравилось этот эксперимент смотреть. И вы знаете, потому что по-настоящему, честно, скажите мне, как миллиардеру, молодому парню найти настоящую девушку и не сомневаться в ее любви? Нет, вопрос. Вопрос, положа руку на сердце, как нормальному парню, который просто миллионер, не потому что он заработал, а потому что он просто в семье такой родился, но он же хочет любви. Он же тоже хочет любви. Даже если у него денег хватит на 10 родов вперед, никто работать не будет, просто лежать будут и попкорн есть. Ему же тоже хочется любви. И самое интересное, что они переодевались в простые джинсики. И знаешь, смотрю так, одна передачка, он такой, знаете, на свое первое свидание приезжает на такой Тойотке, знаете, покалеченный такой, боже, знаешь. И я смотрю, думаю, а мне такой, знаете, а внутри такой, думаю, интересно, что будет, что будет, что будет, что будет, что будет, что будет, что будет. И значит, и он заходит такой, здоровается с ней, знаете, и ты сразу видишь, знаете, такие девочки, знаете, они... Она такая, и знаете, и он специально делает, что как будто у него немножко не хватает заплатить за этот ужин, знаете, и вот эти все трюки, они такие классные, и знаешь, и ты наблюдаешь за реакцией, а камера-то на нее скрытая стоит, знаешь, и она такая, знаете, она помаду вышла там, она уже не знает, как слинять от этого парня. Хотя абсолютно красивенный парень, фигура, разговаривает красиво. Он просто оделся простенько, футболочка, джинсы, простые кроссовочки. И он просто приехал, и он так заехал, чтобы она на парковке увидела его машину. И эти камеры все снимают. О, как я люблю такие эксперименты, эксперименты на сердце. И вы знаете, самое интересное, что она встретилась с ним, и потом, знаете, как тебя зовут, и он рассказал, ну, где ты работаешь, да, знаете, и он такой простой парень, да я фермер, знаете, ну, короче, утку травит, знаете, и он говорит, да я фермер, приехал, ищу девушку, знаешь, как бы, ну, и знаете, потом заказали, все покушали, и он такой, знаете, и он такой кошелечек вытащил, открыл кошелек, и такой, и знаете, и видно, он делает вид, что как будто у него проблема, и он так берет чек, смотрит, ложит, и опять кошелек открыл, потом чек опять смотрит, а камера на нее. Она такая, знаете, уже... И ты смотришь, как она суетится. Уникально то, что после этого первой встречи, потом ее отводят на парковочку, говорят, ну как вам вот эта встреча была? А это как бы шоу. Но она не знает, кто он. Это девушки, они не знают, с кем они встречаются. И знаете, ее спрашивают, да она говорит, вы знаете, такой простой парнишка, знаете. И самое интересное, а потом я сказал, вы знаете, с кем вы только что разговаривали? Нет, не знаю. А это парень, который приехал только что из вот этого штата. У него папа мультимиллионер, зарабатывает на нефти. У него вилла. Показывают раз, два фотки, где он на коне, где он там в Роллс-Ройсе сидит. И абсолютно, и вы знаете, ты видишь, как ей плохеет на глазах. Я не знаю, кто эту передачу не видел. Я говорю, Господи, спасибо тебе за эксперименты над нашим сердцем. О, я умею интересно рассказывать, ты со мной в историю попадешь. Это мой талант. Вы чувствуете? Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас, церковь? Вот это оно. И ты смотришь вот эти эксперименты на сердце, ты смотришь, как люди гоняются за чем-то. И честно сказать, я все это говорю, вот это все в тему, дорогие мои. Как убедиться в искренности людей, сейчас живущих на этой земле? Как убедиться в твоей любви, преданности, чести? Как убедиться, что ты настоящий, ты просто человек? Нормальный, добрый, любящий, непредвзятый человек. И ты даже не знаешь в реальности, с кем ты встречаешься. А вдруг ты встречаешься сейчас с кем-то, кто в реальности что-то очень великое и огромное. И кажется просто так. О! Дорогие, запомните, сейчас битва идет не за чудеса и знамения или духовное проявление, а за честь, принципы и стандарты неба. Почему? Потому что, дорогие мои, когда настанут тяжелые времена, никому чудеса не надо будут. Нужны будут люди чести, на которых будет Царство Божье продвигаться вперед. Нужны будут те, которые пойдут на смерть. И даже разговор о чудесах идти не будут, если столбы, стержни в церкви, которые, несмотря ни на что, и в хорошее, и в плохое время будут говорить правду и стоять на стороне истины. Есть ли эти люди? Где они? Где они? Я верю, я искренне верю, дорогая моя любимая семья, что в это благоприятное время мы сейчас оттачиваем наши сердца, заряжаем наши обоймы, мы сейчас ставим правильные колеса на наши траки, в кавычках, чтобы потом не остаться с носом. Чтобы потом, когда настанут время, ты не только выгребешь сам, ты выгребешь всех, кто вокруг тебя, с собой, из-за того, что у тебя правильное сердце. Я верю, что мы с вами... Я понимаю, мы живем сейчас в такое дешевое, продажное поколение верующих христиан, но я верю, что есть на этой земле люди, которые ищут настоящее. Которые верят в честь, верят в реальную честь. И потом я помню, возвращаясь в эту маленькую историю, и все-таки этот парень встретился с одной девушкой. Она тоже была простенькая, но она его по-настоящему полюбила. Она даже говорит, я полюбила даже, а потом у нее говорят, слушай, а почему он тебе понравился? А она так и говорит в камеру, он мне понравился, потому что он такой был растяпа. Говорит, он мне понравился, что он как бы такой весь. И она говорит, я смотрела на него и видела в нем что-то интересное. И эта девушка реально, и когда он сказал, и когда он там еле-еле копеечки, и как он расплачивался за тот динер, он по карманам бегал, он даже в Тойоту свою сбегал, с этого, с прикуривателя нацедил мелочи, чтобы она это видела, и он вывалил эту кучу мелочи, чтобы расплатиться за динер, и она это все видела, и она все равно сказала ему «да» на следующий раз. И потом он встретился с ней еще раз. И потом еще раз, и только потом, когда он ей предложил, ей сказали «кто он?». И вот тут она поймала реального шока. Потому что к реальной любви было приложено еще все остальное, церковь. Так вот, Бог ищет реальную честь и любовь. А все остальное Он приложит тебе. Перестань насиловать Бога ради своей выгоды. Научись жить по чести, принципам. И ты увидишь, как все начнет меняться в твоей жизни. Знаете, чему я рад? Меня много людей не любят. Но знаете, чему я рад? Вокруг меня нет ни одного фальшивого. Потому что никто долго задержаться не может. Алло? Поэтому благодари Бога, если ты умеешь и умеешь говорить правду. Потому что вокруг тебя червей и прогнивших душонок не задержатся. Они очень быстро будут обличены твоей жизнью и действиями. И не захотят с тобой делать сделки. Потому что все, что ты делаешь, так, как хочет Бог. А им такие люди неинтересны. Вы скучные для них. Итак, битва идет не за чудеса, за принципы. Первое, подделать можно. Сколько сейчас видишь на интернете вот эти, знаете, там, булыжники, камни от Бога. Потом узнаешь, кто эти люди, узнаешь по каналам, и говорят, да это подделка, это все кидалово. Эту манну в Библию, да насыпали они, ты понимаешь? Я сейчас, знаете, сейчас эти ролики пошли по интернету. Кстати, я не хочу называть их имен, потому что Бог им судья. Но честно сказать, вот эти булыжники, там какие-то камни, какая-то манна, какой-то елей там в Библии течет. И ты абсолютно понимаешь, сейчас связался с ребятами, которые с ним пересекались. Для наших русских это «у-у-у-у-у!» А их знают по 20 лет назад.
И ты связался сейчас с Джеффом, связался с теми. Они говорят, да все это кидалово, разводят вас, ребята. Они сейчас поперлись в Россию, на Украину, потому что их там не знают. Я умоляю всех, пожалуйста, перед тем, как ехать на эту всю ерунду, спросите тех, кто с ними был в бою.
Как наше поколение развести можно? Покажи булыжник, назови его с неба.
И понеслась, родимая. Итак, подделать все это можно. Подбросить камни, выдернуть у птицы из задницы перья, обмазаться елеем, сказать, что я выздоровел, и придумать историю посещения ангелом, который передал тебе чью-то мантию.
А знаете, что я говорю? Мне вообще ничья мантия не нужна. Потому что я хочу иметь свою личную, которую мне Иисус дал. Из-за моих общений с Ним, а не из-за дешевых каких-то сновидений, в которых мне кто-то передает чью-то честь. Нет! Я хочу мою честь! Я хочу мои отношения с Иисусом, а не Боб Джонса отношения с Иисусом. Я хочу преследовать Его сердце и получить мою мантию. Я хочу получить мою мечту от Бога, а не что-то кто-то придумал. Ты со мной? Еще так повторю, ты еще со мной?
Или споем аллилуйю.
Вы знаете, второе подделать нельзя. Принципы подделать нельзя. Знаете, что мне нравится? Честь и принципы подделать нельзя. Если ты попытался что-то сделать, тебя вычислят через неделю. Потому что тебя сдаст твоя же прогнившая натура. И все. Ты не сможешь держать свое слово, ты не сможешь приехать вовремя, ты не сможешь отдать свой долг, ты не сможешь исполнить свое обещание, которое ты кому-то пообещал. Твоя натура тебя сдаст. Если чести нет, ее нет.
Вы знаете, уникально. Твой пес в доме знает больше о твоем паршивом характере, потому что однажды вовремя с дороги не ушел и пережил твои принципы на своей заднице.
О, если бы наши домашние животные могли разговаривать, церковь. Они бы рассказали, чем мы с вами занимаемся, когда никого нету. О, Господи, слава тебе, что мой кот не мой. Прикинь, сейчас допрос устроить у наших домашних животных. Попугаев столько на рассказали. А кот? Твой кот вообще, ты думаешь, он ничего не видит? Хе-хе-хе. Он все видит, подсматривает, все фиксирует.
Благодари Бога, что твой кот не умеет разговаривать. Он тебя сдал бы.
Вы знаете, наши домашние животные, честно, они знают наши примеры. Вы знаете, спросите, честно, спросите ваших детей. Ты любишь папу?
Да.
А почему ты любишь папу?
Потому что если скажу, что не люблю, он меня убьет. Поэтому я его люблю.
Папа просто ему сказал, меня любить надо, понял? И сынок там бедный пару раз описывался и сказал, хорошо, папа, буду любить.
Знаете, наши принципы, они очень уникальны. И если честно поговорить с теми, кто живет рядом с нами, о наших принципах, Бог мой!
Честно. Мужья, разрешите когда-нибудь вашим женам в сутки рассказывать вам все, что они хотят, и не наказать их. Вот пусть она говорит, что хочет против тебя, расскажет тебе всю правду матку, просто вот все вывалит и все. Вот просто честно тебе подойдет и скажет, я знаю, куда ты смотришь, когда я не смотрю. Я знаю, куда твои глазки бегают, когда меня рядышком нету. Я знаю, кто тебе нравится из моих подружек.
Ну, глядь, тишина какая-то настала. Пип-пип-пип, занято, на небе занято.
Аминь, говори, аминь. Мы живем в реальной жизни и ходим по одной и той же земле, церковь. Разреши своей жене рассказать тебе правду. Ух! И пообещай, что ничего не будет. Денег сколько давал, столько дам. Как любил, так и буду любить. Пусть она тебе скажет, что она действительно, действительно, действительно думает о тебе. Я верю, что это будет полезный разговор, не так ли? Окей. И потом, жены, разрешите вашим мужьям рассказать все, что они думают о вас. О ваших привычках, о ваших покупках, о ваших разговорах, о ваших мечтах.
О, что, тишина настала, да? Ой, извините меня.
Ну, раз уже честно, так быть честным и искренним, а? По всем фронтам. Вы знаете, там на поле битвы, когда пришел Давид, вы знаете, уникально что? В Давиде не сработало помазание. Кто-нибудь видел, чтобы Давид его на арфе заиграл до смерти? Он стоит Голиаф и кричит: «Хватит, хватит, хватит!» А он: «На-на-на-на-на-на-на!» Тут иногда у нас хор запевает до смерти всех, кто бедный. Там, знаете, и там, а хор там стройно поет, и все просто обалдевают. Ну, извините меня. Жизнь такая удалась, честность прет и все. Прет. Давид его не заиграл до смерти, он не задудел его насмерть. В Давиде сработала честь. И все. В нем не сработало там помазание. И идет Давид с батонами и с сыром. И здесь слышит Голиаф такой: «О-о-о-о!» И там сзади, и на Давида сходит помазание. И Давид такой: «Ох, кто это тут разоряется?» Стоп! Нет! Там такого не было. Давид просто пришел, отдал свои батоны, отдал сыр. Ребята там жуют, говорят: «Что ты пришел сюда?» Посмотреть пришел. Давид очень просто говорит: «Ребят, сработала внутри честь». Он говорит: «Я не могу, чтобы вот это было в моем присутствии». Все понимаете, что? Вот без шуток, вот реально, есть ли люди, которые не дадут поносить своего Бога? Вот просто не дадут, и все. Вот не дадут о нем говорить плохо, не дадут упоминать его имя в суе, не дадут людям просто проносить имя Бога и обливать грязью, или остановят их, или сами выйдут из этого общества и не будут находиться там. И вот у Давида просто все, что у него сработало. Никакое помазание не сходило, нигде ничего не было, ничего. Он просто пришел и сказал: «Саул, можно получить у тебя разрешение убить мужика этого наглого? Просто, слушай, он мне надоел, могу получить разрешение?» Ну, он получил легальное разрешение от Саула, и, естественно, мы знаем, что он сделал. Сработала честь. Я верю, что такие люди поднимаются на этой земле. Не только люди чести в семье. Не только люди, которые никогда не залезут под чужую юбку и никогда не залезут в чужие штаны. Люди, которые реально честны в финансах, честны с собой, честны со своим Богом, честны со своими детьми. Я верю, я верю. Пусть я буду старомодный, но я верю, что такие люди, как Давид, есть у Бога. Есть у Бога люди по сердцу Его, есть они. Знаете, в 2000 году, маленькую историю рассказываю и заканчиваю. Эту историю Иисус мне просто сказал поделиться в Манхайме на конференции в 2014 году, в этом году, в начале мая. Дух Иисус просто мне сказал: «Я думал, что я эту историю с собой в гроб заберу, я никому ее не хотел рассказывать, потому что это была моя сокровенная история». Вы знаете почему? Потому что Бог проверял меня реально на чистоту моих мотивов. Потому что, честно сказать тебе, дорогие мои, Бог не может тебе доверить серьезное количество работы, если Он не проверит твои мотивы. Все со мной? Все со мной, да? То есть Бог не может тебе доверить что-то дальше, чем ты вот имеешь вокруг себя, если Он не проверит чистоту, настоящую чистоту твоего сердца и реальные мотивы твои. И вот, дорогие мои, 2000 год, когда развалилась церковь, я еще много там разных фишек пробовал, все развалилось, все закончилось. И вы знаете, самое интересное, что я пытался всеми силами вернуться назад в служение. Просто пытался вернуться всеми силами, кричал: «Господи, это же все для Тебя! Каждый день, когда я сижу в простое, душа идет в ад! Каждый день, когда я не молюсь, дьявол захватывает территории Бога». И вы знаете, я умный был, я был харизмат, закончивший библейскую школу. Я знал, как молиться. Я знал, как манипулировать небом. Я знал, как поститься и приводить в движение ангелов, даже если ангелы не хотели двигаться. Угу. Я уже был там. Я это все ел. Это все видел. Меня научили в библейской школе, как двигать небом. Угу. Если оно не движется. Смотри. Бог задал мне несколько вопросов. Ради чего ты это все желаешь? Зачем ты это хочешь? Для кого ты это делаешь? Вы знаете, были заданы Богом очень странные вопросы. Я вам честно скажу, знаете, именно вот тогда я начал любить свое одиночество и свою пустыню. Так, помазанника ловите. Тут у нас это, пророки ходят по зданию. Аллилуйя.
поймали беглеца.
Мне так нравятся маленькие пузыри вообще, прикольные такие. Хорошо, не сбиваемся. И Дух Святой мне говорит, для чего ты это делаешь. Вы знаете, честно говоря, люди, которые избегают одиночества, в реальности избегают, люди, которые не любят одиночество, избегают одиночества, не могут пробыть полчаса, час наедине. Это люди, которые никогда не услышали реально свое сердце. Это люди, которые избегают правды от самого себя. Вы знаете, что самое интересное, когда ты остаешься один на один, заметьте, что происходит, в твою голову начинают лезть мысли, которые начинают тебя обличать и исправлять. Кто-то со мной, кто-то есть здесь? Просто вот остаешься наедине, тебе не надо ничего, ты просто остаешься, и начинается разговор у тебя с собой. Ты когда-нибудь с собой в реальности разговаривал по-настоящему? Провел ли ты с собой один день, хотя бы один день, сутки? Знаете, где-то прочитал, написано было, не моя фраза, 100%, ничего не могу присвоить, не хочу. Знаешь, там написано, если ты наедине, если тебе наедине с собой, значит ты в плохой компании. Если тебе плохо наедине с собой, значит ты в плохой компании. Другими словами, это говорит о том, что значит кто-то из вас один там не прав. Вас там несколько. Сразу гарантирую. Представь, есть ты. Ты это арбитр. Арбитр. Есть еще два тебя дальше там. Ты хороший и ты редиска. Знаете, да? Я это называю плод добра и зла. Все со мной? Плод добра и зла, который при вкушении Адама и Евы, он вошел в нас, в каждом из нас, до конца нашей жизни он будет находиться. Никуда ты не сбежишь от этого. Плод добра и зла. И есть ты. Вот ты, арбитр. Твое мышление, твое понимание. И вот эти две позиции сходят. Один, знаете, как вот рисует там, ангел и бес на плече сидят, да? Кстати, это недалеко от правды. Это примерно вот так и происходит, только внутри тебя. Один постоянно хочет вывести тебя на честный разговор и поговорить с тобой по-настоящему. Другой говорит, да ладно, ты брось, ты давай, побежали, подвиги совершать. У нас еще весь день впереди. Ты еще такилу не пробовал. Не знаю, откуда это. Вы знаете, когда мне Дух Святой задал вопросы, для кого ты это делаешь, вы знаете, я долго не мог ответить на этот вопрос. Проходили недели, это был не один день. Это была неделя, я не мог ответить на этот вопрос. Точнее я скажу, мои ответы, я отвечал себе, но все ответы имели в себе корость, зависть, желание кому-то что-то доказать или прославить себя. Я просто был шокирован, что все мои добрые якобы желания проповедовать, молиться и поститься в корне имели извращенное желание и мотивы. Всякий раз я говорю, Господи, для Тебя. Он говорит, я могу без Тебя. Я говорю, так я Тебе не нужен. Он говорит, конечно, сынок, Ты мне не надо. Я говорю, Господь, так я буду поститься для Тебя. Он говорит, сынок, да мне не надо поститься для меня. Что? Бог, прикинь, Бог на небе подрывается с трона, говорит, Андрюха постится. Вау! Наконец-то Танюха прочитала одну главу в Библии. У! И все ангелы, у-у-у. И ты такой, Господи, а ты как патриот прочитал книгу от Иуды. Ладно, если кто знает, о чем я говорю, то знает, кто не знает, нормально. И ты говоришь, я целую книгу сегодня прочитал, которая состоит из... Ладно. Вы знаете, по прошествии долгого времени, когда я дошел до настоящего ответа самому себе, ведь работа-то идет... Ведь Бог, когда задает тебе вопросы, Он знает на них ответы, церковь. Ответы на них не знаем мы. Я вот честно, вот просто бросаю вам вызов. Я говорю, проведите с собой один на один день. Вы будете шокированы, церковь, как это тяжело сделать. Стоп! Послушайте внимательно. Я бросаю вызов вам. Один день отключить все. Ни музыки, ни Библии, ни телефона. Ничего. Ты камень природа. Все. Сядь на камень, уткнись в елку и проведи 8 часов. Лично делал. Разрешаю еще палатку взять. Я палатку брал. Брал палатку, закидывал в багажник, приезжал, расстегивал палатку, садился в палатку, надевал матрас и смотрел в лес. Не, меня в лес не посылали. Я смотрел в лес. И вы знаете, что самое интересное? Это было первый раз, это была мука. Вы даже не представите. Я уже жалел, да слушай, надо было удочку взять. Размышлять бы было интереснее. Потом думал, слушай, это надо было двух сволку взять. Я бы просто походил бы там по мишеням, стрелял и Господу молился. Вы знаете, самое интересное, слава Богу, что я послушался Бога и не взял ничего, кроме палатки и матраса. Потому что тогда у меня состоялся честный разговор. Вы знаете, это была такая встреча с Иисусом. Это была такая реальная встреча. Вы знаете, что самое интересное? Именно там, наедине, 8 часов я провел весь день в лесу, просто уехал. Именно там я по-настоящему покаялся первый раз в своей жизни. Первый раз в своей жизни я по-настоящему... Знаете, когда мы каемся? Мы каемся, когда нам плохо. А представь, ты будешь каяться, когда тебе хорошо, и просто Дух Святой с тобой разговаривает, что тебе нужно исправить в своей жизни. О, опять же, это может понять тот, кто хотя бы это попытался сделать. 8 часов, ничего, ты и Бог. Даю гарантию, будет очень тяжело сделать, потому что наша жизнь, мы с вами привыкли автоматически забивать себя всем, чем угодно, только не думать и не размышлять наедине с собой. Только не быть с Богом. У тебя все. Написал, чик, включил телек. У тебя все. Блины жарятся, телек работает, Инстаграм печатает. Имейл отправляет. Вот это наша жизнь. Поговори с собой. Когда я остался с собой, я себе такие откровения наговорил. Вы знаете... По прошествии долгого времени, когда я дошел до настоящего ответа, ради чего я и зачем вот это все желаю, что я говорю, Бог, для тебя, буду проповедовать для тебя, спасать души для тебя, исцелять больных для тебя. Я понял, что в действительности я ничего не хочу. И все, что было в моем сердце, стало гадким даже мне. Кто-то из вас имел настолько конкретный разговор с Богом, конкретный разговор со своим сердцем, что ты становился противен сам себе? Было, не? Ну, я понимаю, вы святые, у меня было. У меня было. Я просто садился и говорю, Бог, я воняю себе. Бог знал ответ на этот вопрос. Проблема была в том, что я его не знал. В процессе поиска ответа в 2004 году Дух Святой вырвал мою корысть из моего сердца. Честно, это было, это было очень интересно наблюдать. Этот был эксперимент больный, но он был очень уникальный. В моем сердце включилась честь, во-первых, по отношению к себе. Вы знаете, где начинается отсчет правды? Где начинается отсчет твоей чести и движения в реальности Бога? Когда ты перестаешь врать себе? Вы знаете, дорогие мои, почему мы соглашаемся с ложью, с обманом, с кидаловом, с вот этими всеми, вот этой политикой и химией? Потому что мы, во-первых, согласились у себя внутри здесь. Как только ты внутри говоришь «нет», и ты не позволяешь себе это делать, ты увидишь, как ты это перестанешь позволять делать людям вокруг тебя. Это уникальная вещь. Знаете... Я, набравшись смелости, рассказал Богу все, что я действительно думал о себе. И честно признаться, огромная куча мусора в моем сердце. Я признался Богу об этом. Я честно сказал ему, насколько я противен самому себе. Это такая маленькая исповедь. Я даже попросил его не употреблять меня. Потому что я понимал, что у меня был дар, слово, откровение. Это было на мне, это никуда не денешь, он тебе это подарил. Но все это находилось в гнилом сердце, полном корысти и гордости. Из-за моей любви к нему я решил сделать следующее. Об этом я нигде не слышал и не читал об этом. Это просто вырвалось из моего существа. Я сказал ему, я приношу в жертву мой дар и мое призвание ради одной единственной вещи, чтобы Бог дал мне чистое сердце и научил меня чести и дал мне принципы жизни. Вы знаете, это была одна из таких самых, наверное, честных и откровенных разговоров с Богом, где я сказал, знаешь что, Бог, я не хочу быть использован тобой, я хочу быть просто с тобой. Я не хочу, мне ничего не важно, потому что, дорогие, для меня пришла реальность, что все, что мы с вами сделаем, можете себе представить, оно все отойдет, и обнажится настоящее сердце, и мотивы нашего сердца обнажатся настоящие. И вы знаете, что я Богу сказал? Отец, обнажи мотивы моего сердца прямо сейчас, и я хочу уже прямо сейчас стоять в праведности перед тобой. Вы знаете, я понял одно, что чем гнилее мое сердце, тем таланты, которые на мне, они калечат и меня, и всех вокруг меня. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть тот талант, который на мне, я начинаю этим талантом управлять и манипулировать душами вокруг меня. Я начинаю, знаете, говорить, слушайте, придете ко мне, получите слово. Другие говорят, придете ко мне, получите пророчество. Знаете, другими словами, если твое сердце нечистое, ты не служишь, ты манипулируешь. И я увидел эту гору манипуляций в моем сердце, и я сказал, Бог, если вот так жить, то я так лучше никак. И я просто попросил его, отец, я прошу тебя, и я говорю, я прямо сейчас в своем здравом рассудке приношу на жертвенник все мои таланты и дары ради одного единственного, чистое сердце. Настоящее сердце. Сердце, которое, во-первых, не будет лгать ни себе, ни всем, кто вокруг меня. В реальности, вы знаете, и самое интересное, что когда я это говорил, я абсолютно помню тот момент, где я действительно готов был ничего не все отдать, ничего не хотел иметь. И я помню, даже Светлана, моя жена, она просто с меня удивлялась, просто настал период в моей жизни, где настал штиль. Это она видела очень редко, это было всего лишь раз в жизни, okay? Где настал штиль, и я стал такой спокойный, спокойный, знаете, где ничего ты больше не хочешь. И все. И ты настолько стал ничего не хотеть, что ты даже сам стал удивлять себя. Интересно. Ничего не хочу. Уже, знаете, самое интересное, что есть две категории людей, которые делают что-то для Бога. Одни делают, потому что хотят, это самая опасная категория. Другие делают, потому что умерли и делают из-за послушания. Чувствуете разницу? И еще раз повторю, здесь глубина. Первая категория делает, потому что она стоит на слове Господа, потому что она закончила библейский колледж, потому что на них намолили, надули, натерли, наплевали, замазали, заплевали, с елеем закрутили, пиджаком белым ляпнули и сказали, иди, чем дальше, тем лучше. Посылаю тебя в дремучий темный лес евангелизировать белок. И самое интересное, что все вот эти моменты, ты просто отдаешь им, ты просто отпускаешь. Ты просто говоришь, Бог, ничего не хочу, кроме тебя. И настает такой, знаете, настоящий штиль и настоящий мир с собой. Церковь, кто-то знает, что такое мир внутри себя. Мир внутри себя – это где ты ничего не хочешь, не потому, что это неправильно, а потому, что ты отработал, вот эта хотелка умерла, и теперь все, что ты делаешь, из-за послушания. Знаете, что сделает послушный человек? Он идет, делает дело и возвращается в свою исходную позицию. Тот, кто хочет, он будет похотью гоним до конца своей жизни и наломает дров и душ и сердец и покалечит и себя в процессе. Почему? Потому что похоть не умерла. Похоть рождает другую похоть, другая похоть рождает третью похоть. И у тебя не обрезано сердце. Вот почему я говорю, каждый из нас должен пройти через процесс смерти и обрезания перед тем, как войти в реальное, настоящее служение Богу. Не просто вот эту карточку сделал, я теперь пастор, понятно, называть меня не на вы, аллилуйя. А когда ты действительно, люди, когда тебя видят, они понимают, что даже карточки не надо, вокруг тебя есть особое присутствие Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы находились вокруг таких людей, когда ты сидишь, и ты понимаешь, что этот человек, это что-то серьезное перед тобой сидит. Даже если он ведет себя просто, шутит, общается, он такой открытый, но ты понимаешь, что ранг у этого человека есть в духе. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот это оно. Это люди, которые умерли, и они живут в послушании. Вот это то, что я хочу. Вот это то, что я хочу для вас, дорогие, для всех, кто смотрит, слушает нас. Жизнь в послушании Богу. Окей? Заканчиваю. И вы знаете, запомните, дар без чистого сердца, без чести, это уничтожение себя и других. Я точно понимал, что для меня лучше иметь только честь и чистое сердце, чем дар и призвание без чести, который все равно в конце моей жизни этот дар будет отдан. И честно вам сказать, на небе никому твои пророчества и толкования снов не нужны. При всем уважении к твоему дару. Никому. Потому что там все ясно, информация доступна, и мне не нужно третье лицо, чтобы общаться с Богом. Значит, основная часть наших служений и элементов исчерпывается. Все понимаете? Поэтому я и ты, да, давайте сосредоточимся на том, что останется в вечности. Это чистота сердца, это честь, это любовь, это настоящая человечность, которую мы здесь на земле, чтобы приобрести. Вы знаете, я услышал тогда такие слова уже, прошло довольно-таки долгое время, и Дух Святой просто услышал такие слова в духе. Он говорит, что тем, кто отодвинул дар ради чести, он действительно может доверить часть работы в своем винограднике. Просто позволить тебе. Никто из нас не будет иметь всего. Бог не будет развивать монополию. Но каждому из нас будет доверена сфера. Амен? Сфера и часть в его винограднике, которая будет помогать людям. И я верю, что я выдыхаю свой воздух вот здесь не просто так. Я верю, что я не просто сижу и усыпляю вас, и убиваю вас, и кто-то не хочет здесь находиться. Наоборот, мне хочется, пусть здесь будет 3 человека, но они действительно хотят здесь быть. И мне достаточно. Все поймут? Потому что ты хочешь быть здесь. Тебя никаким членством не заманили, тебя каким-то отлучением от церкви не пугают. Ты здесь, потому что твой дух жаждет свежего потока информации. И все. И это то, что на данный момент я могу дать, потому что это мой элемент. Я не могу другого дать. Это могу. Смотри. Задам последний вопрос, на котором закончу. Радикальный вопрос, который, может быть, когда-либо, ты никогда, может быть, в своей жизни не слышал. Можешь ли ты прямо сейчас полностью, тотально, абсолютно сложить свою мечту и дар и призвание ради того, чтобы взамен от Святого Духа получить единственную вещь – чистое сердце чести? Вопрос. Если действительно в твоем сердце чистый мотив, если действительно в твоем сердце ты хочешь ради Бога жить, то у тебя не будет проблемы сказать «Амен». Вы знаете, и когда Бог провел в меня, я говорю: «Господь, знаешь что? Лучше...» Знаете, почему? Потому что написано: «Кому дано много, с того что? Много спросится». Поэтому, дорогие мои, не бегите, не гребите на том, чтобы вам было дано много, потому что за каждый дар и талант каждый из нас даст отчет перед Ним. Поэтому я говорю: «Господь, я лучше с удовольствием или отдам это все ради Тебя и буду просто с Тобой». Но вы знаете, Бог не сможет тебя не употребить. Все со мной. Когда ты выйдешь на уровень чести, Бог скажет: «Ты мне нужен». И Он доверит тебе определенную платформу, где ты будешь касаться людей. Поначалу это будет за чашкой чая. Поначалу это будет где-то на твоей работе. Ты просто сидишь, переговариваешься, и ты приносишь добро, уют и счастье тем людям, которые вокруг тебя. Вы знаете, самое интересное, люди тебя будут приглашать и не будут понимать, почему они тебя приглашают. Потому что вокруг тебя будет уют. У меня был один друг, он абсолютно был неверующий, знаете. И я помню, когда я начал вот это хождение в Боге, и у него поломалась машина. Настоящая история, его звали Алекс. И вы знаете, интересно, что у него поломалась машина, и он говорит, по старой дружбе, он позвонил мне, он говорит: «Слушай, подкинь меня на работу». Он сел в мою машину, и интересно что, мы просто ничего, играла просто тихонечко, какая-то музыка играла, просто музыка играла, даже не псалом. И самое интересное, когда я его подвез, это было где-то полчаса дороги, когда я подвез его на работу, он сидел и не хотел выходить из машины, по его щекам текла слеза. Он был мужик-мужлан, он не собирался плакать. Я говорю: «Слушай, Олег, что с тобой происходит?» Он говорит: «Андрей, я не понимаю ничего, но я чувствую, что в этой машине я чувствую себя так сохранно, как не сохранно нигде на этой земле». Это были слова неверующего человека. Можете представить? Он сидит, у него по щеке течет слеза. Я сижу, я не в духе, церковь. Я не молюсь. Не надо, я не собираюсь вам рисовать картины. Я просто подвожу мужика на работу. Да мне все равно, я просто еду. Аллилуйя. Смотрю, там, подрезал кто-то. Он не хочет выходить с машины. Я говорю: «Что?» Он говорит: «Я в этой машине чувствую себя так сохранно, как нигде на этой планете я еще не чувствовал себя ни в каком месте». Я тогда думаю: гля, как интересно. Оказывается, в этом что-то есть. Имеется? Что-то есть. Давайте мы встанем. Вы знаете, этот вопрос глубоко персональный, и я не хочу никому навязывать ничего. Семья – это вообще не цель моего служения. Цель моего служения – выдать тебе пакет информации, с которым ты можешь делать, что ты хочешь. И вот этот пакет информации, просто вот этот глубоко персональный вопрос. Можешь ли ты просто глянуть в свое собственное сердце и сказать: «Отец, а действительно могу ли я отдать все свои мечты, все свои вот эти миссионерские поездки, мечты, все мои вот эти таланты петь, говорить, пророчествовать, видеть видения, рисовать картины, неважно, я отдаю это все ради одной единственной вещи – чистого сердца». Проверь себя. Закрой глаза сейчас. И просто скажи ему: «Отец, сотвори во мне чистое сердце. Отец, сотвори во мне чистое сердце. Я прошу тебя, коснись моей жизни. Сотвори во мне чистое сердце». Просто тихонечко закрой глаза, пусть никто сейчас
не помешает тебе просто поговорить с твоим Богом. Задержись на минутку. Ничего в твоей жизни не произойдет серьезного, если ты на несколько минуток сейчас задержишься и поговоришь со своим сердцем. Просто скажи ему так: «Отец, дай мне чистое сердце. Научи меня при всем дискомфорте говорить правду самому себе. Научи меня при всех неприятных ситуациях отстаивать позицию неба. Научи меня, даже если я буду знать, что я потеряю каких-то друзей, я их потеряю, но только ради чести. И рядом со мной будут находиться только люди чести». Просто спроси, просто задай ему такой вопрос: «Отец, можешь ли ты что-то доверить мне? И если нет, то значит есть этому причина, и причина находится глубоко в моем существе. Помоги мне выявить эту причину и исправить ее. Я отдаю тебе мою жизнь». Просто попроси: «О, какой Дух Святой нежный! Какой Дух Святой нежный, какой Он приятный! Вы знаете, мне, знаете, почему я влюблен в моего Бога? Только по одной причине: даже когда Он наказывает, это по какой-то причине приятно. Я люблю Его, даже когда Он обличает, это по какой-то причине хорошо. Потому что после обличения кем-то ты неприятно чувствуешь, но после обличения Святым Духом ты чувствуешь, что тебя обличил кто-то, кто любит тебя и не хочет терять тебя. Поэтому я всегда говорю: любимый, обличай меня, исправляй меня, обрезай меня, корректируй меня, потому что только ты один-единственный знаешь все в моем сердце. Попроси Его: сердце чистое, сотвори во мне чистое сердце. Я хочу больше всего, я хочу чистое сердце, больше всего я хочу сердце чести. Вложи в меня принципы, научи меня отстаивать позицию праведника во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аминь. Воздай Ему славу. Сегодня было классно. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый Иисус. Присядь, присядь.